Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Свет и тьма». Сегодня третья часть. Во второй части мы остановились на исходе, глава 32, стихи с 31 по 35. Я зачитаю еще раз этот текст. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. В данном случае Господь Иисус истребил часть израильского народа за духовный блуд. Но сатана работал и работает не только в этом направлении. Он возбуждает не только сердца рядовых израильтян, но вкрадывается и в сердца руководителей. Он возбуждает брата и сестру Моисея, Аарона и Мариан, чтобы они претендовали наравне с Моисеем на власть. С этой же целью он возбуждает сердце Корея и его сторонников. Об этой печальной истории мы читаем в числах, глава 16, стихи с 1 по 3. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Элиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Как в Аароне и Мариаме, так и в Корее, Дафане, Авероне и Авнане сатана настойчиво нажимал на одну и ту же струнку — жажда высшей власти». И это неудивительно, потому что и сатана хотел возвыситься над Богом, а теперь сатана легко возбуждает этот дух и в тщеславных людях. Но в данной истории сатане удалось ослепить не только эту четверку и с ними еще 250 человек, но и все общество Израиля. Все общество Израиля видело, как Бог истребил Корея и его сообщников. Все знали причину, а поскольку на следующий день все возмутились против Бога, то это значит, что в духе они были единомысленны с этой группой Корея. Об этом читаем в числах, глава 16. Стихи с 41 по 49. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Ведь это откровение Господа Иисуса они видели. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Когда я читаю эту главу 16, то восхищаюсь стройностью и ясностью обличения Господом Иисусом неправомерности притязаний Корея и его сообщников. Все предельно ясно. Но когда начинают читать претензии всего общества Израиля и обвинения в адрес Моисея и Аарона, что они умертвили народ Господень, то мое сердце этого не вмещает. Не хочет соглашаться с тем, что все общество тотально могло быть так ослеплено. Но факт остается фактом. Тьма катастрофически набирает темпы, особенно среди Израиля. Поэтому не удивляйтесь, что Господь Иисус истребил в пустыне большую часть своего народа. Повторю, чтобы прийти со своим народом к цели, Бог вынужден периодически производить среди Израиля такую чистку. Генеральную чистку Израиля от власти тьмы путем истребления Господь Иисус совершил в пустыне Син. Вокруг этой пустыни Господь Иисус вел свой народ в течение 38 лет. На этом маршруте у них было 18 остановок. За 2 года Израиль дошел от Египта до Кадес-Варни, из которого Моисей выслал в Ханаан 12 соглядатаев, чтобы разведать обетованную землю. На основании показаний 10 соглядатаев народ отказался войти в обетованную землю. Всю эту историю можно прочесть в числах глава 14. За неверие обетованию Господа Иисуса, за отказ войти в Ханаан, Господь Иисус снова хотел истребить весь народ, но на основании ходатайства Моисея Господь Иисус прощает народу, но не навсегда. Истребление израильского народа достигает своей вершины в пустыне Син в течение 38 лет. За все блудодеяние, своеволие и непослушание Господу он истребил там всех израильтян от 20 лет и выше, как читаем в числах глава 14, стихи с 19 по 33. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову Твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Казалось бы, что на этом печальном примере потомки погибших израильтян, их дети, должны были бы сделать для себя вывод на всю оставшуюся жизнь. Но тьма продолжает и в потомках катастрофически возрастать. Это мы видим в последнем событии непосредственно перед входом в Ханаан, в числах 25, стихи с 1 по 9 читаем. «И жил Израиль в Сиккиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеис, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Здесь мы видим духовное блудодеяние Израиля с богами Моава, а также физическое блудодеяние с дочерями Моава. Духовный блуд всегда влечет за собой и физический блуд. Чтобы сатане и его демонам положить на некоторое время препятствие в деле развращения Божьего народа, Господь Иисус и в этой истории истребляет самых главных виновников. Истребление он начинает с начальников народа. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. А теперь перейдем вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана. Здесь мы имеем слишком много примеров блудодеяний Израиля с богами, окружающих их язычников, и с богами тех народов, которых Израиль не истребил по указанию Господа Иисуса. Для того, чтобы их хотя бы кратко описать, потребуется слишком много времени. Но это и не является моей целью в данной проповеди. Я хочу показать лишь общую линию, общее направление, главную цель сатаны — А это есть война тьмы против света. Сатана ни при каких условиях не сдает своей позиции. Он верит в свою победу. О, если бы дети Божьи вели такую упорную борьбу против властей тьмы, тогда мы имели бы ощутимые победы по всей линии фронта. На основании наследственной обремененности и нежелания израильтян очищаться от властей тьмы, сатана продолжает и в обетованной земле успешное наступление по всему фронту. Характерный пример мы видим в противоречивости мышления царя Израиля Соломона в начале его царствования по отношению к его поведению в конце его жизни. Во второй книге Паралипоменон, глава 1, стихи с 7 по 12, читаем о явлении Бога Соломону во сне. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: „Проси, что мне дать тебе“. И сказал Соломон Богу: „Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты многих дней, а просил Тебе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не было у царей прежде тебя и не будет после тебя». Кроме того, Соломон прекрасно знал условия, которые Господь Иисус поставил своему народу Израилю через Моисея. Когда Израиль придет в обетованную землю Ханаан и пожелает поставить над собой царя, как и окружающие народы, то его следовало назначать из своих братьев. И самое главное – он должен выполнять следующее предписание Господа во Второзаконии 17, стихи с 16 по 18. Читаю по пунктам. Пункт А. Только чтоб он не умножал себе коней. Пункт Б. И не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. Пункт В. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Пункт Г. И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, пункт Д, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. Повторяю из этого текста пункт В. Чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его. Но Соломон умножил количество своих жен не только из израильтянок, но и из многих других народов. Бог знал, что, женившись на дочерях язычников, Соломон будет также связан с их богами, что является отличной предпосылкой для усиленного и быстрого развращения всего Израиля. Посмотрим, как Соломон вел себя в этом вопросе. В третьей книге Царств, глава 11, стихи с 1 по 10 читаем. и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хетиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому в мерзости аммонитской, и сделал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. От макушки до пят был Соломон по наследству обременен демонами через египетских богов, идола которых его предки унесли с собой из Египта. Если Соломон, царь Израиля, творил такие запрещенные Господом дела, то что можно было ожидать от рядовых израильтян? Это мы коротко рассмотрим в 7 примерах моей ранешней проповеди, которая называется «Семь храмов и их отношение ко тьме». Храмы, которые когда-то существовали, существуют и будут еще существовать, являются жилищем Бога на земле. Прочитаем для этого Иисуса Навина 22, стих 19, где говорится: «Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня». Стало быть, храм есть место, где Бог хочет жить. Поэтому сейчас возникает вопрос: может ли там, где живет Бог, жить еще кто-то другой? Или одно исключает другое? Храм есть тоже место, которое принадлежит Богу. Следовательно, это не является изобретением людей. Храм строился всегда согласно замыслу и точных указаний Бога. Поэтому он всегда являлся храмом Божьим, собственностью живого Бога. Об этом мы читаем в Псалме 47, стих 10. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, не нашего, а Твоего храма». Поэтому для нас возникает следующий вопрос: может ли то, что принадлежит Богу, принадлежать еще и другому? Или же и здесь одно другое исключает? Я надеюсь, и это является моей молитвой, что следующее ниже обсуждение данной темы поможет каждому слушателю и читателю получить сегодня ответ на этот вопрос. Итак, мы приходим к первому храму, к первому месту, которое Библия называет храмом. Заглянем в первую книгу Царств, 1 стих 9. Здесь мы встречаем это место. Интересно то обстоятельство, что само название или обозначение «храм» совпадает с таким временем, когда духовная обстановка, окружавшая этот храм, была крайне негативной. В это время происходили сильнейшие перевороты мрака, и сама обстановка, окружавшая скинию собрания, напоминала больше анархию, чем порядок. Итак, читаем этот стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень». У входа в храм Господень. Это первое место в Библии, где приводится выражение «храм Господень». До сего момента это выражение в Библии не упоминалось. Интересно то, что это выражение приурочено именно к тому времени, когда скиния собрания не имела особого вида, чтобы заслужить название «храм Господа». Напротив, ему было бы более подходящее имя «вертеп разбойников», нежели «храм Господень». Но Бог выбирает последнее название – «храм Господень». Еще раз это название в отношении скинии собрания мы находим в первой книге Царств 3 стих 3, где сказано: «И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Некоторые из вас могли бы сказать, и наверняка скажут: какое отношение может тут быть со тьмой? Здесь же нет никаких сообщений о тьме. Братья и сестры, если мы ясно и старательно исследуем Писание, то нам кое-что бросится в глаза. При поверхностном изучении мы и подумать не могли, что это содержится в Слове Божьем. Конечно, тот факт, что скинию собрания мы должны называть первым храмом Господа, является для многих довольно известным делом. Но за этим скрывается намного больше, чем нам поверхностно сообщается. Илий к этому времени состарился. Он страдал старческими недугами. Он не был слеп, но уже плохо видел и не был хозяином своего положения. Первосвященник не был больше хозяином положения в храме Господа. И это обстоятельство уже говорит о ситуации суда. Господь Иисус Христос хочет сегодня быть господином твоего храма, и не иначе. Далее мы встречаем двух его сыновей, Офния и Финеиса. И вот, что мы о них читаем. В первой книге Царств, глава 2, стихи 11 и 12. «И пошел Элкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии, священники. Сыновья же Илия были сыновьями Велиара, они не знали Господа». Смотри, второе послание к Коринфянам, 6:15. Это единственное место в русском переводе Библии, где упоминается «Велиар». Во многих других местах слово «Велиар» заменено подобными выражениями, как в первой книге Царств 2, 11 и 12 «Люди негодные». Теперь вся ситуация становится конкретнее. Мы определили, что место скини собрания, которому Господь впоследствии дал имя «Храм Божий», находится под оккупацией Велиара. Кто такой Велиар? Или что такое Велиар? Очень показательно первое и последнее упоминание о Велиаре. Первое упоминание о Велиаре мы находим во Второзаконе 13, стих 13. В Библии все очень важно и все упорядочено, все очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное с небес. В Все это в совершенстве упорядочено, в совершенстве переплавлено. Нет ничего, что случайно нашло бы в Библии свое место. Это очень важное дело. В Слове Божьем нет ничего случайного. Читаем это место во Второзаконе 13, стихи 12 и 13. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем сыновья Велиара из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали». В этом месте, где Велиар упоминается первый раз в Библии, он приводится в связи с богами. Итак, мы продвинулись еще на шаг ближе к цели. Последний раз, как мы уже выше отметили, Велиар упоминается во втором послании к Коринфянам 6, стих 15, единственный раз в Новом Завете, где читаем, какое согласие между Христом и Велиаром. Здесь Велиар приводится во взаимосвязи с сатаной. Христос или сатана? Этот вопрос скрыт за упомянутыми здесь сыновьями Велиара. Их активность простиралась не только на двор скинии, но они владели и храмом. Об этом мы читаем в первой книге Царств, 4 стих 4. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеис». И где стоял ковчег? Во святая святых. Здесь мы имеем ужасные нарушения порядка. Такие ужасные беспорядки наблюдаются уже здесь, в первом храме. Интересно, что активность этих сыновей Велиара простирается не только на двор скинии, но на святилище и святая святых. Мы должны славить нашего Господа, что у детей Божьих сегодня положение вещей изменилось. Поскольку двор символизирует нашу плоть, святилище — душу, а святая святых — наш дух. Здесь Господь поставил преграды, как мы ниже увидим. Это для нас очень интересно. Уже у первого храма мы видим связи с тьмой. Обстановка была совершенно мрачной. Библия выявляет и описывает этих сыновей Велиара и тех, с кем они творили свои темные дела. Так что мы видим, что они не только бегали как безумные вокруг храма, но и внесли эту неразбериху и беспорядок в храм. Следовательно, храм не был неприкосновенным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.